Дэн решил заскочить в Ява-экспресс, взять пару стаканчиков кофе и угостить Билли Фримана в мини-тауне. Несмотря на то, что карьера Дэна в городском управлении Фрейзера оказалась удивительно короткой, все эти 10 лет они оставались друзьями. Частично из-за того, что оба были связаны с Кейси, начальником Билли и куратором Дэна. Но главным образом, потому что просто нравились друг другу. Дэну импонировала прагматичная жизненная позиция Билли. А еще ему нравилось водить поезд. Может, это имело какое-то отношение к его внутреннему ребенку? Дэн был уверен, что психиатр сказал бы именно так. Билли обычно был не против передать ему управление, а летом и вовсе делал это с облегчением. Между 4 июля и Днем труда поезд совершал по 10-10-мильных круговых поездок в день, а Билли моложе не становился. Переходя лужайку на Кренмар-авеню, Дэн увидел Фреда Карлинга на скамейке в тени деревьев аллеи между домом Ривингтон и Ривингтоном 2. Санитар, когда-то оставивший синяки на руке несчастного Чарли Хейса, по-прежнему выходил в ночную смену и был все так же ленив и сварлив, но, по крайней мере, понял, что от доктора сна лучше держаться подальше. Это Дэна устраивало. Карлинг, смена которого должна была вот-вот начаться, держал на коленях пакет из Макдональдса с проступившими жирными пятнами и жевал Биг Мак. На секунду взгляды мужчин пересеклись. Они не поздоровались. Дэн считал Карлинга ленивым ублюдком с садистскими наклонностями. Карлинг же считал Дэна лицемерным сукиным сыном, сующим нос не в свои дела, так что баланс соблюдался. Пока они держатся друг от друга на расстоянии, все будет нормально, все разрешится и сделается хорошо.
Цитата из стихотворения Эллиота «Четыре квартета».
Дэн взял кофе для Билли с четырьмя кусочками сахара и пошел к оживленной зоне отдыха, освещенной золотым предвечерним светом. Летали фрисби, родители качали малышей на качелях и ловили их у подножья горок. На площадке для софтбола шла игра: команда христианской молодежной организации Фрейзера против команды городского департамента рекреационных и парковых зон в оранжевых футболках. Дэн увидел Билли на платформе. Тот стоял на табуретке и полировал хромированные детали своего поезда. Все выглядело здорово, словно Дэн вернулся домой. «Даже если и не так, — подумал он, — то ничего лучшего у меня уже не будет. Все, что теперь нужно для счастья — жена по имени Салли, сынишка Пит и пес Ровер». Он прошелся по мини-таунской версии Кренмар-авеню и вошел в тень мини-таунской станции. «Эй, Билли, я принес сахар со вкусом кофе, твой любимый!» Первый человек, сказавший Дэну доброе слово во Фрейзере, обернулся на звук голоса.
«Какой ты заботливый! А я как раз думал, вот бы сейчас... Черт, ну вот!»
Картонный поднос выпал из рук Дэнни. Он почувствовал, как кофе пролился на теннисные туфли и обжег ему ноги. Но все это казалось таким далеким, таким неважным. По лицу Билли Фримана ползали мухи. Билли отказался поговорить на завтра с Кейси Кингсли. Отказался брать отгул и категорически отказался идти к врачу. Он твердил Дэну, что с ним все нормально, что он чувствует себя отлично, что все тип-топ. Даже летняя простуда, которой он обычно всегда болел в июне или июле, в этот раз обошла его стороной. Однако Дэн, пролежав без сна большую часть предыдущей ночи, не отступал. Может, и отступил бы, будь положение необратимым, но он так не считал. Дэн уже сталкивался с этими мухами раньше и научился оценивать их значение. Рой мерзких копошащихся насекомых, скрывающий черты лица под маской, означал, что надежды нет. Дюжина или около того, что-то еще можно сделать. Несколько штук говорили о том, что время есть. На лице Билли сидели всего 3 или 4. И он никогда не видел мух на лицах своих смертельно больных пациентов в хосписе. Дэн вспомнил, как приехал к матери за 9 месяцев до ее смерти. В тот день она тоже говорила, что чувствует себя отлично, что все нормально, что все тип-топ.
«Что ты там увидел, Дэнни?» — спросила Венди Торренс. «Я в чем-то испачкалась?»
Она дурашливо вытерла кончик носа, и ее пальцы утонули в рое сотен мух, вуалью накрывших лицо от волос до подбородка. Кейси привык посредничать. Он любил полушутливо говорить людям, что именно поэтому и заколачивал в год 6-значную сумму. Сначала он выслушал Дэна, затем Билловы протесты. Биллу, ну, никак нельзя отлучаться. Нет, только не в самый разгар сезона, когда очередь к поезду выстраивается уже в 8 утра. И кроме того, ни один доктор вот так сразу его не примет. Ведь у них тоже сейчас самый разгар сезона.
«Когда ты в последний раз проходил осмотр?» — спросил Кейси, когда Билли иссяк.
Дэн с Биллом топтались у его стола. Кейси откинулся назад в кресле, сплетя пальцы на животе. Головой он, как обычно, едва не касался настенного креста. Билли занял оборону.
«Кажется, в 2006-м.
И тогда я был в полном порядке, Кейс. Док сказал, что мое давление на 10 пунктов ниже его собственного». Кейси перевел взгляд на Дэна. В его глазах читалось раздумье и любопытство, но не сомнение. Анонимные алкоголики в основном держали рот на замке, когда контактировали с окружающим миром. Но внутри групп они разговаривали, а иногда и сплетничали, вполне свободно. Поэтому Кейси знал, что способность Дэна облегчать уход смертельно больных пациентов не была его единственным талантом. По слухам, к Дэну Т. время от времени приходили озарения. Озарения, которые никак толком и не объяснишь.
«Ты же на короткой ноге с Джонни Далтоном, так?» — спросил Кейси Дэна. «С педиатром?»
«Да, вечером по четвергам мы видимся в Норд-Конвее».
«У тебя есть его номер?»
«Вообще-то есть». Дэн записывал номера других анонимных алкоголиков на последних страницах блокнотика, которые ему когда-то подарил Кейси и который он до сих пор носил с собой.
«Позвони ему. Скажи, что этому вот паршивцу надо срочно пройти осмотр. Вряд ли ты знаешь, какой именно врач ему нужен, так ведь? Явно не педиатр в его-то возрасте».
«Кейси»,
— робко начал Билли.
«Цыц!»
— осадил его тот и снова переключился на Дэна.
«Хотя, наверное, знаешь, что-то с легкими. Скорее всего, ведь Билли курит как паровоз».
Дэн решил, что зашел уже слишком далеко и отступать некуда. «Нет, думаю, что-то у него в кишках», — со вздохом ответил он.
«Если не считать легкого несварения, мои кишки...»
«Цец», — я сказал.
И, повернувшись к Дэну,
«Значит, доктор по кишкам. Скажи Джонни Д., что это важно».
Кейси запнулся.
«Он тебе поверит?»
Такой вопрос Дэна обрадовал. За 10 лет жизни в Нью-Хэмпшире Дэн помог нескольким аашникам, и он знал, что некоторые пробалтывались, несмотря на его просьбу помалкивать, и болтали до сих пор. И сейчас Дэн рад был узнать, что Джон Далтон не оказался одним из них. «Думаю, да».
«Хорошо», —
Кейси указал на Билли.
«Значит, получишь отгул с сохранением зарплаты. Больничный, так сказать».
«Но поезд Рив...»
«В этом городе управлять Ривом умеет 12 человек. Я кое-кому звякну, а первые 2 поездки возьму на себя».
«Но твое бедро...»
«Да хрен с ним, с бедром! Побыть на свежем воздухе мне не помешает».
«Но, Кейси, я себя отлично чувствую. Мне плевать.
Даже если ты чувствуешь, будто способен добежать до озера Уинни-Песоки. К врачу ты пойдешь, и все тут!»
Билли обиженно посмотрел на Дэна.
«Вот видишь, во что ты меня втравил. А я даже кофе утром не выпил».
Этим утром мухи исчезли. Исчезли, да не совсем. Дэн знал, что, поднапрягшись, он бы их увидел, если бы захотел. Но кто в здравом уме захочет такое увидеть? «Да, я знаю», — сказал Дэн. «Но жизнь вообще штука хреновая. Можно позвонить с твоего телефона, Кейси?»
«Пожалуйста!» Кейси поднялся. «Что ж, поковыляю-ка я, наверное, к станции. Пробью парочку билетов. Билли, у тебя найдется подходящая кепка машиниста?»
«Нет».
«Возьмешь мою», — сказал Дэн.
Для организации, которая себя не рекламировала, ничего не продавала и финансировалась с помощью мятых долларовых банкнот, бросаемых в пущенные по кругу корзинки или бейсболки, анонимные алкоголики имели незаметное, но существенное влияние, которое распространялось далеко за пределы стен арендуемых ими залов и церковных подвалов. «Не круг старых приятелей», — думал Дэн, — «а круг старых алкашей». Он позвонил Джону Далтону, а Джон позвонил специалисту по внутренней медицине по имени Грег Феллертон. Феллертон не был участником программы, но состоял у Джонни Д. в должниках. Дэн не знал почему, да это и не имело значения. Имело значение то, что в тот же день Билли Фриман оказался на смотровом столе в кабинете Феллертона в Льюистоне. Кабинет находился в 75 милях от Фрейзера, и Билли всю дорогу не переставал ворчать. «Ты уверен, что тебя беспокоит только проблема с пищеварением?» — спросил его Дэн, въезжая на маленькую стоянку на Сосновой улице.
«Ага», — ответил Билли.
Потом неохотно добавил.
«В последние дни стало немного хуже, но ничего такого, что не давало бы мне уснуть».
«Врешь ты все», — подумал Дэн, но промолчал. «Главное уже сделано. Он все-таки затащил этого упрямого сукиного сына к врачу». Дэн сидел в приемной, листая журнал «Окей» с принцем Уильямом и его красивой, но тощей женой на обложке, когда из-за закрытой двери кабинета послышался жуткий крик боли. Через 10 минут вошел Феллертон и уселся рядом с Дэном. Посмотрев на обложку «Окей», он сказал:
«Может, этот парень и унаследует британский престол, но все равно к 40 годам он будет лысым, как бильярдный шар».
«Наверное, вы правы».
«Само собой. В делах человеческих балом правит генетика. Я пошлю вашего друга в центральную больницу Мэна на компьютерную томографию. И я почти уверен в том, что она покажет. Если я прав, то я запишу мистера Фримана к сосудистому хирургу на небольшое шунтирование на завтрашнее утро».
«А что с ним?»
Билли уже шел к ним по коридору, застегивая ремень. Его загорелое лицо пожелтело и блестело от пота. «Док говорит, что на моей аорте есть вздутие, как пузырь на шине автомобиля. Только вот шины не орут, когда в них тыкают». «Аневризма», — пояснил Феллертон. «Конечно, есть вероятность, что это опухоль, но я так не думаю. В любом случае, время поджимает. Чёртова штуковина выросла с мячик для пинг-понга. Хорошо, что вы убедили его пройти осмотр. Если бы она лопнула, а больниц поблизости не оказалось...»
Феллертон покачал головой. Томография подтвердила диагноз Феллертона, и в 6 вечера Билли уже лежал на больничной койке, казалось, сразу уменьшившись в размере. Дэн сидел рядом с ним.
«Я бы душу продал за сигарету», — сказал Билли с тоской.
«Ничем не могу помочь».
Билли вздохнул.
«Все равно надо бросать. А тебя в доме Ривингтон не хватится?»
«У меня выходной».
«Здорово же ты его провел. Знаешь что? Если они меня завтра не прикончат своими ножами и вилками, я, наверное, буду обязан тебе жизнью. Не знаю, как ты догадался, но если тебе что-то от меня понадобится, что угодно, ты только попроси».
Дэн вспомнил, как 10 лет назад сошел по ступенькам междугородного автобуса под снежную паутину, тонкую, как фата невесты. Он вспомнил свой восторг при виде ярко-красного локомотива Хелен Ривингтон, и как этот человек спросил его, нравится ли ему маленький поезд, вместо того, чтобы послать подальше и велеть не тянуть лапы куда не надо. Совсем небольшой добрый поступок. Но он открыл ему путь туда, где он был сейчас. «Билли, дружище, это я у тебя в долгу, и вряд ли когда-нибудь смогу его оплатить». За годы трезвости Дэн заметил одну странную вещь. Когда дела не ладились, например, однажды утром в 2008-м, когда он обнаружил, что кто-то камнем разнес ему в машине заднее стекло. Он редко думал о выпивке. Зато, когда все шло хорошо, старая добрая жажда каким-то образом возвращалась вновь. Тем вечером, по дороге домой из Льюистона, как раз тогда, когда все было просто зашибись, Дэн заметил придорожный бар под названием «Ковбойский сапог» и испытал почти непреодолимое желание зайти. Зайти, посидеть, слушая Дженнингса, Джексона и Хаггарда, ни с кем не общаясь, не ввязываясь в неприятности и просто напиваясь. Чувствовать, как улетучивается тяжкий груз трезвости. Иногда оставаться трезвым было ничуть не легче, чем таскать свинцовые башмаки. А когда в кармане останутся последние 5 четвертаков, он 6 раз подряд поставит «С бутылкой виски качусь я в ад». Дэн проехал мимо придорожного бара, свернул на гигантскую парковку Уолмарта по соседству и открыл крышку телефона. Палец замер было над номером Кейси, но потом Дэн припомнил нелегкий разговор в кафе. С Кейси станется возобновить тему, особенно о том, что скрывает от него Дэн. Это ни к чему не приведет. Видя себя как бы со стороны, Дэн свернул к придорожному бару и припарковался в глубине грязной стоянки. Его ничего не беспокоило. А еще он чувствовал себя как самоубийца, только что поднесший к виску заряженный пистолет. Стекло в машине было опущено, и Дэн слышал, как в баре группа играет старую песню «The Railers» «Все любовники лгут». Играли вполне прилично, а после пары стаканов музыканты вообще покажутся звездами. Там будут дамы, которые захотят потанцевать, в кудряшках, в жемчугах, в юбках, в ковбойских рубашках. Их можно встретить везде. Дэн задумался, какое виски тут подают. И, боже, боже, Господь всемогущий, как же у него пересохло в глотке. Он распахнул дверцу машины, ступил одной ногой на асфальт и замер, опустив голову. 10 лет. 10 хороших лет, которые он может спустить в унитаз за 10 минут. Это будет легче легкого, как пчелам мед делать.
«У всякой души есть дно. Однажды перед кем-нибудь ты обнажишь и свое, а если нет, то рано или поздно обнаружишь себя в баре со стаканом в руке».
«И я смогу обвинить в этом тебя, Кейси», — холодно подумал Дэн. «Смогу сказать, что ты лично вложил мне в башку эту мысль за чашкой кофе в Санспоте». Над входом мигала красная стрелка и надпись «Кувшины по 2 бакса до 9 вечера». «Миллер Лайт, заходи, не стой». Дэн захлопнул дверцу машины, снова открыл крышку телефона и позвонил Джону Далтону.
«Твой друг в порядке?»
— спросил Джон. «Готов как штык, операция завтра в 7 утра. Джон, мне хочется выпить».
«О, нет!»
— завопил Джон вибрирующим фальцетом.
«Только не букло!»
Жажду как рукой сняло. Дэн рассмеялся. «Ладно, мне нужно было это услышать. Но если ты еще раз заговоришь голосом Майкла Джексона, я точно запью».
«Слышал бы ты, как я пою Билли Джин. Я просто монстр караоке. Можно тебя спросить?»
«Валяй». Через ветровое стекло Дэн наблюдал, как приходят и уходят завсегдатаи ковбойского сапога, вряд ли беседуя между собой о творчестве Микеланджело.
«То, чем ты обладаешь. Выпивка его... как бы это сказать, вырубала?»
«Глушила. Клала подушку на морду и заставляла биться за каждый глоток воздуха».
«А теперь?»
«Я использую свою силу Супермена во имя правды, справедливости и американского образа жизни».
«То есть ты не хочешь об этом говорить?»
«Нет», — согласился Дэн, — «не хочу. Но сейчас мне легче. Легче, чем я когда-то смел надеяться. Когда я был подростком...» Он замолк. Подростком он ежедневно боролся с безумием. Голоса в голове — это плохо, но видения нередко бывали и того хуже. Прежде он обещал и матери, и себе, что не станет пить, как отец. Но когда все же начал, в 9 классе, облегчение было таким огромным, что оставалось только пожалеть, что не начал раньше. Утреннее похмелье было в миллион раз лучше кошмаров всю ночь напролет. И все это подводило к одному вопросу. Сколько же он унаследовал от отца? И что именно?
«Что было, когда ты был подростком?»
— спросил Джон. «Ничего, не важно. Слушай, поеду-ка я отсюда. Я сижу на парковке возле бара».
«Правда?»
— в голосе Джона прозвучал интерес.
«Какого именно?»
«Забегаловки под названием «Ковбойский сапог». До 9 часов кувшин пива наливают за 2 бакса».
«Дэн!»
«Да, Джон?»
«Я знаю это заведение по старым временам. Если хочешь спустить свою жизнь в унитаз, оттуда не начинай. Бабы все сплошь шлюхи на мете, а в мужском туалете воняет ссаными тряпками. Сапог только для тех, кто скатился на самое дно».
И снова это выражение.
«У каждого свое дно», — сказал Дэн. «Так ведь?»
«Убирайся оттуда, Дэн!»
Теперь голос Джона звучал предельно серьезно.
«Сию минуту! Не тяни кота за хвост! И не клади трубку, пока этот неоновый сапожище не исчезнет из зеркала заднего вида!»
Дэн завел машину, выехал со стоянки обратно на шоссе номер 11. «Он удаляется!» — начал он. «Удаляется и... все, нет!» Дэн ощутил неописуемое облегчение и горькое сожаление. Сколько же двухдолларовых кувшинов можно было бы опрокинуть в себя до 9 часов?
«Ты же не собираешься прихватить упаковку пива или бутылку вина по дороге во Фрейзер?»
«Нет, я в порядке».
«Тогда увидимся в четверг вечером. Приходи пораньше, сварю кофе. Фолджерс, из особых запасов».
«Буду», — пообещал Дэн. Когда он поднялся к себе в комнату и зажег свет, на доске было новое послание.
«Я чудесно провела день. Твой друг, Абра».
«Хорошо, дорогая», — ответил Дэн. «Я рад». Интерком. Дэн подошел и нажал на кнопку приема.
«Салют, доктор Сон»,
— сказала Лоретта Эймс.
«Мне показалось, я видела, как ты входил. Формально у тебя еще выходной, но не хотел бы ты навестить больного?»
«Кого? Мистера Кэмерона или мистера Мюррея?»
«Кэмерона. Ази торчит у него с самого обеда».
Бен Кэмерон лежал в Ривингтоне один, на втором этаже. Бывший бухгалтер, 83 лет, застойной сердечной недостаточности. Приятный старичок, хороший игрок в скрэбл и невыносимый противник в почизе, сводящий с ума своими ходами. «Уже иду», — откликнулся Дэн. На дороге он остановился, чтобы кинуть последний взгляд на доску. «Спокойной ночи, детка», — сказал он. В следующий раз Абра Стоун связалась с ним через 2 года. И все эти 2 года в крови членов узла верных кое-что дремало. Маленький прощальный подарок от Брэдли Тревора, известного также как «Бейсбольный мальчик».